Ласковый пенистый прибой, свежий бриз, крики чаек, радостные солнечные блики на волнах, бескрайний простор. Бесконечная водная гладь, радующая глаз своей чистой синевой, в которой отражаются облака. Поэт вдохновляется бездонным величием, и на бумагу ложатся романтические строки. Художник раскладывает свой мольберт и разводит ультрамарин. Океан. С тех пор, как отделил Бог воду от суши, бьются берега волны, и зовет человека и манит голубая бесконечность, обещая неведомые земли и чудесные тайны. Скользят отважные бригантины и каравеллы, влекомые попутными ветрами по лазоревым волнам. Но кто скажет, что скрывает собой чарующий глаз, океанская гладь? Какой мрак и ужас стоят в бездонных пучинах, куда никогда не проникает солнечный свет, где от чудовищного давления становится тесно атомом, и вода разогревается от близости земного ядра. Кто сосчитает, сколько храбрых мореходов склонили главу на ложе морского дна? Однако надежда — это благословенное чувство, никогда до конца не оставляла несчастных, терпящих морские бедствия в минувших веках и тысячелетиях. Пока они видели небо, солнце или звезды, они продолжали надеяться. И нередко случалось, что надежда не обманывала их, вовремя приходила помощь, и спасенному до конца дней хватало пережитых впечатлений. Но пришла новая эпоха. На смену парусникам и пароходам вышли стальные чудовища, закованные в броню. И в этом строю особое место занимает подводный флот. Подводные корабли, овеянные легендами и тайнами, изобретенные фантазией Жюля Верна и воплощенные в реальность современной наукой. Технологии создания и жизнеобеспечения они не уступают космической технике, но при этом, перед лицом стихии, они остаются хрупкими посудинами, утлыми суденышками средневековых мореходов. А кто может передать чувство экипажа, терпящий бедствие субмарины? О какой надежде может идти речь, когда потерявшая управление подводная лодка погружается в бездну, и считанные метры отделяют ее от той критической глубины, когда давление воды раздавит ее, сомнет как жестяную банку, и всплывшие на поверхность масляные пятна топлива будут единственным следом канувшего в бездну гиганта. Цепь драматических событий, в которую была вовлечена советская атомная лодка К-19, десятилетиями оставалась тайной за семью печатями. Но сейчас, когда вся страна, как один огромный, бездарно управляемый корабль, стремительно идет ко дну, кому придет в голову хранить грошовые военные секреты, давно известные западным спецслужбам? О том, что произошло с атомной подводной лодкой К-19 в сентябре 1970 года в водах Баренцева моря, о том, что случилось с этим же кораблем несколько месяцев спустя в далеком и малоисследованном районе Тихого океана, о том, как сложилась его нелегкая судьба и судьба членов его экипажа, и насколько во всем этом была видна роль божественного провидения. В повести, написанной по рассказам очевидца и участника всех трагических событий Данила Андреева. Он был единственным верующим человеком, служившим в атомном подводном флоте советских вооруженных сил. Автор благодарен ему за материал, предоставленный для данной работы. Мурманск встретил, как и надлежит городу, за полярным кругом, ветром и дождем. Низкие тучи ползли со стороны моря и изливали на город тысячи тонн воды. Однако казармы, куда привезли молодое пополнение, были добротны и давали ощущение, если не уюта, то, по крайней мере, защиты от ненастья. На второй или третий день после прибытия в подразделение, когда бравые защитники Отечества наиболее сильно напоминали стадо испуганных баранов, из штаба прибыл вестовой, о чем свидетельствовала его нарукавная повязка. Андреев, возгласил вестовой, явно рисуясь перед молодыми и упиваясь своей значимостью. Это было настолько неожиданно, что Данил уколол себя иглой, которая пришла в погоны к своему новому мундиру. Откуда-то пришла уверенность, начались неприятности. «Я здесь», — отозвался Данил неуверенно, сразу же забывая все уставные нормы, зерна которых старшины тщетно пытались насадить на каменистую почву сознания новоиспеченных воинов. «Он здесь», — передразнил посыльный. «Лопух, почистишь пару ночей гальюн, научишься отвечать по уставу. Тебя вызывают в особняк». «Куда?» — не понял Данил. «Тебе там понравится», — хмыкнул вестовой. «Топай за мной». Но на самом деле парень казался проще и по дороге рассказал Данилу, что особняк есть нечто иное, как особый отдел при армии, который занимается тем, что стоит на страже интересов советских вооруженных сил, ограждая их от, как он выразился, происков американских шпионов, масонов и баптистов.
Американских баптистов, удивился Данил.
Нет, американских шпионов, баптистов всяких, в том числе и американских. Какими именно происками последние угрожали советским вооруженным силам, Вестовой не пояснил. В кабинете особого отдела чванливого вида капитан-лейтенант Мусоля Пать долго листал страницы личного дела Андреева и одновременно чадил сигаретой. Неожиданно прервав эти упражнения, он, не скрывая удивления, вдруг спросил: «И как только ты попал к нам, парень?» Не зная, что ответить на это, Данил молчал. Тем не менее, было ясно, машина армейского отбора дала сбой, и он оказался в таком роде войск, куда человек, верующий в Бога, попасть не мог. Из монолога капитана-лейтенанта выяснилось, что он, Андреев, заранее объявляется виновным во всем, что может случиться на борту подводного корабля, и любая авария будет рассматриваться едва ли не как диверсия с его стороны. «Запомни», — говорил особист, нацелившись пальцем в грудь Данила, — «что бы ни случилось, мы точно будем знать, где искать крайнего». Тут же предлагалось отречься от веры и вступить комсомол. Взамен офицер обещал кое-какие льготы, наводившие на мысль о чечевичной похлебке, за которую была продана первый раз. «Пойми, парень», — втолковывал капитан-лейтенант, — «я желаю тебе только добра». Услышав от матроса отказ, гуманный офицер откинулся на спинку стула и, запрокинув голову, многозначительно выпустил в потолок кольцо дыма. Выполнив эту пантомиму, он взмахом руки отпустил Данила, словно тут же потерял к нему всякий интерес. Однако было ясно, сюда еще придется вернуться. Понеслись, замелькали первые и самые трудные дни службы. Постепенно гражданская домашняя жизнь отдалилась. Воспоминания потеряли свою остроту и четкость. На смену ностальгии о доме пришли проблемы армейского быта. Жизнь входила в новую колею. Первые месяцы службы Данила проходили в учебной части, которая во всех родах войск называется просто и непритязательно – учебка. Это было время нелегкое, но в чем-то даже интересное. Проникновение в теоретические таинства подводных путешествий продолжалось 9 месяцев, а окончание учебки планировалось ознаменовать выходом в море, что и произошло в сентябре 70-го года. Следует, однако, сказать, что база подводного флота находилась на значительном удалении от места дислокации учебной части, и молодые подводники, что называется, в глаза не видели настоящих подводных лодок. Материальная часть субмарины изучалась на макетах и моделях, построенных в масштабе один к одному именно для учебных целей. На этих же макетах, имитирующих те или иные отсеки подводного корабля, молодые матросы под присмотром старшин и младших офицеров отрабатывали действия на случай аварийных ситуаций. Не обходилось и без обычных соврамейских нелепиц и приколов. Например, условием вводной задачи требовалось ликвидировать пробоину такого размера, что сквозь нее едва ли можно было протолкнуть грецкий орех. Даже молодые, неопытные матросы с иронией относились к таким задачам. Старые же, так сказать, просоленные морем ветераны, не скрывали своего скепсиса. «Будьте спокойны», — говорил во время перекура мичман Харасакал, сидя на бутафорской торпеде и попыхивая сигаретой. «Самая минимальная пробоина, которую получит наша посудина, случись ей попасть в передрягу, будет такого размера, что сквозь нее свободно пройдет человек». Тем не менее, из учебной пробоины вода била очень натурально, и молодым матросам приходилось немало помучиться, прежде чем удавалось ликвидировать течь. Иногда из штаба части являлся посыльный. Данилу предстояла очередная промывка мозгов в особом отделе. К этим беседам он привык, находилась скучными и утомительными. Давешний капитан-лейтенант получил повышение и укатил в неизвестном направлении, а на его месте появился почти такой же капитан-лейтенант с аналогичным образом мышления. На первой же встрече он, употребляя выражение народного фольклора, бурно выразил свое удивление по поводу факта, что боговерующий попал в подводный флот, и все еще удивляясь, предложил Данилу вступить в комсомол. Этот офицер был значительно грубее предыдущего, и Данил вздохнул с облегчением, когда, явившись в очередной раз в хорошо знакомый ему кабинет, увидел за столом незнакомого человека. Этот тоже носил звание капитан-лейтенанта, но в сравнении со своим предшественником был сущий милашка. Ясные добрые глаза, мягкие манеры, неизменная улыбка на лице. Данил сразу же проникся к нему доверием. Не знал, не догадывался молодой и неопытный, что такие типы были наиболее хитрыми и опасными волками КГБ. По странному совпадению с появлением этого офицера у Данила начались неприятности. Однажды утром, сразу же после подъема, старшина первой статьи Руснак, шагая перед строем молодых матросов, объявил, что в подразделении завелась крыса. У матроса Гончарика ночью пропали 10 рублей. Энергичный Руснак тут же по горячим следам организовал расследование, и подумать только, виновник был найден, им оказался матрос Андреев. Он был изобличен и выведен на чистую воду проницательным руснаком, который догадался проверить записную книжку Андреева. Пресловутый червонец оказался именно там. С ужасом глядя на чужие деньги, найденные в его блокноте, Данил даже не пытался как-то осознать, объяснить себе этот феномен. В кабинете особого отдела улыбчивый офицер долго смотрел на Данила ясными глазами и качал головой. Дескать, как же так? Что же это, дорогой товарищ, получается? Мы к тебе со всем нашим открытым большевистским сердцем, а ты красть своих? «Я не знаю, как эти деньги», — начал Данил, не выдержав молчаливого осуждения розовощекого капитана-лейтенанта. «Зато я знаю», — перебил его особист. «Я знаю, как Руснак ночью вытащил деньги из кармана спящего матроса и подбросил их в твой блокнот. Мне это куда как хорошо известно, потому что именно я приказал Руснаку провести эту операцию, что он и сделал, продемонстрировав при этом талант вора и артиста. Здесь с тобой слишком долго возились и ублажали, а я ублажу тебя по-своему. Я перевоспитаю тебя в считанные дни, я сделаю из тебя верного ленинца, я...» Особист уже не улыбался. Данил отшатнулся, глядя на его лицо. Но проявить себя на педагогической стезе капитану не удалось. Через несколько дней после этого он был разжалован за пьянку у лейтенанта и переведен на другое место службы. Атомная подводная лодка. Уже в этих словах заключено нечто зловещее, угрожающее, опасное, от чего следует держаться как можно дальше, с чем не хотелось бы иметь ничего общего. Все время службы в учебной части Данил в глубине души надеялся, что Родина по здравому размышлению не доверит ему, человеку, верующему в Бога, а значит врагу, нести службу на борту подобного засекреченного корабля. Слишком невероятной была бы такая случайность. Он надеялся, что будет оставлен в какой-нибудь береговой службе, но вышло все по-другому.